Текст Йога Васиштха, глава 4. Песнь Касы. Наставление Риши Васиштхи царю Раме.
Васиштха продолжил. В этой связи, о Рама, я вспомнил вдохновляющую песню, которую пел преемник богов Касса. Этот Касса владел сокровенным знанием. Он жил в пещере на горе Меру. Его ум был пропитан высочайшей истиной, и поэтому он не был привязан ни к одному объекту этого мира. Чтобы к нему не приходило разочарование, Касса пел эту мудрую песню. Выслушай ее, пожалуйста. Касса сказал: «Что я должен сделать? Куда пойти? За что держаться? От чего отказаться? Вся эта вселенная пронизана единым сознанием. Несчастье и печаль — единое сознание. Счастье — то же самое сознание, ибо все желания — пустота. Зная, что все здесь — единое, бесконечное сознание, я свободен от всех страданий. В этом теле, снаружи и внутри, над и под, повсюду, там и здесь, только сознание, только я. Я один, и нет ничего, что не я».
Короткая песнь Касы — это выражение самой сущности Адвайты. Что я должен сделать? Считается, что существует три препятствия к самоосознанию. Первое препятствие — это скептицизм или неверие. Второе препятствие — духовная лень, неусердие. Третье препятствие — ложное чувство долга. Скептицизм и неверие преодолеваются благодаря получению наставлений. Неусердие преодолевается благодаря размышлениям, страданиях, непостоянстве. Ложно понятое чувство долга — преодолевается через вхождение в недеяние. Касса говорит: что я должен сделать? Чувство долга существует до тех пор, пока есть эго. Если вы чувствуете, что вы что-то должны, на относительном уровне и связываетесь этим, это ограничение. В абсолютном смысле мы ничего не должны делать, мы никуда не должны стремиться. Скорее, мы должны уже открывать то, что существует. Есть разные виды ложного чувства долга. К примеру, мирское. чувство семейного долга, ответственности перед семьей, нацией, страной, компанией, в которой ты работаешь. Девананда, вы смеетесь. Это очень сильное чувство в миру. Может быть, вы не совсем это испытывали, с детства став монахом. Тем не менее, на полном серьезе в Японии, к примеру, многие дают клятву своему боссу и своей компании. И многие мирские люди дают клятвы партиям, кланам, семьям. Даже в мафии есть чувство долга. Все это разные виды мирских мандал, которые связывают таким ложным чувством долга. Есть разновидность духовного долга. К примеру, духовная практика. Когда у вас возникает такое эгоистичное стремление практиковать, достичь, и то вас как бы вы хватаетесь, одни мантры, другие, асаны, пранаямы, такая духовная жадность. На стадии пчелы это допустимо. И вы чувствуете, что вы так много получили посвящений, и даже если каждый день практиковать 24 часа в сутки, вашей жизни не хватит, чтобы все их перепробовать только, не говоря, чтобы результаты получить. И вы тогда в полном замешательстве. Но на самом деле у нас есть золотой способ, как объединить все передачи, все практики в одно недеятельное созерцание и не испытывать никакого замешательства, никакого ложно понятого чувства долга. Если ты понял самую суть, самый корень практики, ты никогда не ошибешься и высший долг исполнишь. Даже в служении, если мы его делаем эгоистично, не из чувства служения и самоотдачи, а из чувства какой-то личностной мотивации, заинтересованности, то даже такое чувство долга может быть ограничением. К примеру, мы думаем, что я должен сделать служение не потому, что как бы, ну, это принцип моей самоотдачи, а потому что вот я такой человек, сказал, значит, сделал. И не ударил в лицо в грязь. В общем, это хорошо на каком-то этапе, с мирской точки зрения. Это довольно уровень кшатрия. Но с другой стороны, мы можем ложно понять это и делать не на тех как бы энергиях такое служение. И что-то постоянно упускать. И мы можем чувствовать, что мы постоянно гонимся за каким-то миражом, а он от нас уходит, и мы изматываем сами себя. Когда можно делать служение эффективно так же или более эффективно, и при этом быть не схваченным, ложно понятым чувством долга. Делать его из состояния недеяния. Когда ты ничего не должен, ничего никому не должен, ты абсолютно совершенен, полон, целостен. Если ты в ответе только перед собственным высшим «я», но твое высшее «я», оно не позволяет тебе что-то делать неаккуратно, неправильно или безответственно. Напротив, ты очень легко, игриво и спонтанно, откликаясь на любые ситуации, очень эффективно все делаешь, но при этом ты ничем не схвачен, никакими такими понятиями. Тогда говорят, что йогин по-настоящему вошел в состояние недеяния. У него нет никаких комплексов, никаких внутренних зажимов, привязанностей, но он очень эффективен. Он эффективен сверхчеловечески. Он может делать колоссальные вещи за короткое время, что недоступно человеческому разуму. При этом сам он не чувствует, что он вообще что-то делает. Он как бы это делает, играя, между прочим, по ходу, а сам он... Такое впечатление то ли в раздумье, то ли в развлечении, то ли в таком в легком игривом состоянии. Это и есть состояние недеяния. Все вокруг него как будто бы делается, сам же он словно в глубоком сне, очень легок и расслаблен. Когда мы пребываем в таком видении, то говорят, что мы вошли в недеяние. Такое состояние недеяния дает нам колоссальную энергию, даже когда мы заняты чем-либо. Это никак не сказывается на нашем созерцании, на состоянии души, напротив, это только подчеркивает его яркость. Далее Каса говорит: все здесь единое бесконечное сознание. Только я один, и нет ничего, что не я. Только я повсюду, все существует во мне, все это истинно я. Я есть в себе, как я. Это колоссальные по силе слова, которое можно понять только на высокой стадии реализации адвайты. Бесполезно как-то их пытаться повторять умственно. Если мы их пытаемся умственно повторять, это может привести к гипертрофии эго. Но на самом деле эти фразы можно понять только когда эго полностью исчезло. Это подобно такому человеку, которого как бы вырастили искусственно, к примеру, клона, а затем внедрили ему имплантант с ложной памятью. Есть такие устройства, которые внедряются в гиппокамп. Чип, имитирующий искусственную память. И он может действовать как участок мозга, реального мозга. Но на самом деле это электронное устройство. И в него можно записать любую память, ложную память. И у человека с внедренным таким имплантантом будут ложные воспоминания. К примеру, он может вспоминать, как он ездил на трехколесном велосипеде или как мама угощала его клубникой. А все эти воспоминания смоделированы каким-нибудь веб-дизайнером хорошим и внедрены ему. И такой человек может считать, что это было с ним истинно. Но на самом деле его вообще не существует. Тело его искусственно выращено, а воспоминания искусственно скачаны и созданы. И если такому человеку открыть истину, он будет в большом шоке, и он увидит, что его нет и никогда не было. Ничего из его воспоминаний нереальное, да и сам он не настоящий. Именно это имеется в виду, когда Касса говорит: «Только я повсюду, только я один». Когда мы тщательным самоисследованием и самосозерцанием обнаруживаем иллюзорность, искусственность и несуществование эго, мы обнаруживаем, что мы заблуждались, ошибались большим образом. Мы заблуждались в самом главном. Мы думали, что мы есть, как отдельная личность, и что мир состоит из множественности. А на самом деле, с самого начала, нет никакой множественности, есть только одно существо. Одно безграничное существо, которое только и существует. И этим существом являемся мы сами. Эго и тело не играют большой роли. И это существо, оно живет во всех других существах, но оно одно. Часто, когда можно слышать описания йогинов «я един со всеми живыми существами», можно даже их так перефразировать: «я не един со всеми существами, а я есть все эти живые существа». Более того, никаких живых существ нет и никогда не было. Они подобны двум лунам, когда надавливаешь на белки глаз, и кажется, что в небе две луны. Но никаких двух лун никогда не было. Это оптический обман. Таким же образом со всеми существами. Поэтому и разговоры типа «я един со всеми существами» или «я есть во всех существах» — это тоже своего рода словесная двойственность. Такой йогин чувствует, что ничего, кроме меня, нет. Я есть просто безграничное, огромное существо, само одно, вообще одно. И все, что не есть, это все я. И тогда йогин чувствует большой, как бы такой, когнитивный шок. Он думает, что он родился и рос как человек, а на самом деле он был этим безграничным существом, которое на мгновение вообразило себя человеком. Когда это переживается, говорят, йогин вкусил вкус Адвайты, вкусил вкус Сахаджи или Самарасьи.
Только я повсюду. Все существует во мне. Все это истинно я. Я есть в себе, как я есть. Я есть во всем, в этом, как реальность во всем и повсюду. Я есть полнота всего. Я есть счастье и радость. Я наполняю собой всю Вселенную, как космический океан. Так он пел, его святое Ом звучало подобно колоколу. Он сосредоточил все свое существо в этом звуке Ом. Он был не внутри чего-нибудь, не снаружи чего бы то ни было. Этот мудрец был полностью поглощен в себе. Васиштха продолжил. Что еще есть в этом мире, о Рама, кроме еды, питья и секса? Что в этом мире есть ценного, к чему бы стоило стремиться мудрецу? Этот мир состоит из пяти элементов, и тело состоит из плоти, крови, волос и всего остального. Это все может быть реальным для тупицы, и они существуют для его развлечения. Мудрые во всем этом видят не вечный и не настоящий, но ужасный яд. Рама спросил. По разрушении всех понятий, когда разум приходит в состояние самого Создателя, как возникает в нем понятие о мире? Васиштха продолжил. Рама, первородный Создатель, по возникновении из лона бесконечного сознания, произнес звук Брахму, поэтому его называют Создателем Брахмой. Сначала этот Создатель поддерживал понятие света, и появился свет. В этом свете он визуализировал свое собственное космическое тело, и появился сам, от яркого солнца до разнообразных объектов, наполняющих пространство. Он подумал о том же самом свете, как о бесчетных искрах, и эти искры стали разнообразными существами. Несомненно, что только этот космический разум стал Брахмой и всеми остальными существами. Что этот Брахма создал в самом начале то, что мы и видим до сих пор. Этот нереальный мир приобрел материальность из-за постоянно повторяющегося понятия о его существовании.
Если вы приучите себя к бдительности, в осознавании, отпускании, расслаблению в нем, доверии, и действовать из состояния недеяния, постепенно вы начнете понимать, о чем поет Каса и говорит Адвайта. Постепенно все ваши заблуждения начнут рассеиваться одно за другим. Вы начнете видеть все свои иллюзии как на ладони, и они, как мыльные пузыри, будут постепенно рассеиваться. вы увидите, что все ваши представления раньше о жизни, о мире, Вселенной, себе были не более чем сновидением, и что реальность совсем не такая. Она превосходит все ожидаемые описания. И даже когда читаешь в книгах по Адвайте, это не то, что переживаешь лично. Когда-нибудь это произойдет, если вы усердно шлифуете зеркало своего ума созерцанием. Я вам даю 100% гарантию. Если вы все правильно делаете, это обязательно происходит. Это не обязательно происходит как результат усилий в техниках. Хотя техники создают более лучшие условия, давая вам высокий уровень праны. Также это не обязательно происходит как результат ретрита. Хотя ретриты создают определенные условия, способствующие успокоению ума. Это происходит как результат полной самоотдачи в эго, отсечения надежды и страха в сочетании с глубокой внимательностью в созерцательном присутствии, и даже, я бы сказал, виртуозностью, искусностью в созерцательном присутствии. Виртуозностью во владении санкальпами или умению обходиться без санкальп в чисто нагом обнаженном осознавании. Это происходит как результат понимания при сочетании самоотдачи, упражнений в созерцательном присутствии, доведенных до виртуозности, и размышлению над философскими текстами Адвайты, над интеграцией с наставлениями святых. Когда вы это переживаете, вы можете не владеть никакими ситхами, однако вы будете так велики и счастливы, что вы будете чувствовать, будто боги даже завидуют вам. Настолько велико это переживание. Что приближает это переживание? Безупречное единое самая созерцание в сочетании с гуру-йогой, которое становится единым потоком. Oh.